Продолжаем прямой эфир. 9 часов 4 минуты в Москве и Петербурге. Всем здравствуйте. Меня зовут Алексей Тимофеев. Ближайший час. Традиционно у нас есть тематические такие часы по выходным дням. Сейчас внимание или фокус внимания радио «Спутник» сосредоточен на Ближнем Востоке. И мы решили поговорить в течение часа об Ирано-Иракской войне 80-88 годов. Дело в том, что считается, 22 сентября началась эта война. Вот сегодня 19-е, так сказать, да, в ближайшее... Сегодня 18-е, простите. Да, через 4 дня будет очередная годовщина этой кровопролитной, ужаснейшей просто истории, в которой... не был определен победитель. Ну, в общем, так это или нет, мы, конечно, сегодня поговорим. Поговорим о предпосылках, об участниках. И подчеркнем, что все, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, и вообще происходило там с 90-х годов, да, ну, имеется в виду вторжение американцев и так далее, это все, конечно, тянется такой невидимой нитью к вот этим событиям 80-88-го годов. Ну что, у нас есть эксперт? Нет? Пытаемся дозвониться. Станислав Тарасов выйдет к нам на связь. Станислав Николаевич, политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа. Более подробно расскажет нам. Ну что, так сказать, о предпосылках коротко. Есть река, которая делит... Река проходит по границе. Шат-эль-Араб называется эта река. Граничит Ирак и Иран по этой, значит, водной артерии. Эта река впадает в Персидский залив. Ну и очевидно, что, так сказать, да, все нефтяные деньги сплавляются по этой реке. Ну и вот якобы именно владение этой водной артерией называется одной из ключевых, так сказать, причин войны. Дозвонились мы до Станислава Николаевича. Станислав Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, такой разговор. Понятно, что 8 лет мы там за час не обсудим. Уж огромное количество событий, участников, сторон и так далее. Но по каким-то ключевым вехам, конечно, нам нужно пройти. Я вот сказал, что... Все то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, началось, ну, в смысле, с 90-х годов, это все итоги вот той самой Ирано-Иракской войны. Я прав или еще раньше, так сказать, отправная точка сегодняшних событий?
Я с вами абсолютно согласен. Действительно, с 2003 года, с момента вторжения американских войск в Ирак, началась геополитическая трансформация всего региона, причем она приняла такой волнообразный характер. Вследствие это и арабская весна, это разбал Ирака на три части, это фрагментация Сирии фактически, разбал Ливии. Кстати говоря, угроза фрагментации Турции через курдский фактор. Кстати говоря, потенциальная угроза даже дестабилизации в Иране, поскольку это многоэтническая, многоконфессиональная страна, и тоже, в общем-то, там есть и курдский фактор работает, и, в общем-то, это цунами, которое, в общем-то, стало подниматься с 2003 года, оно может захлестнуть из-за Кавказа, потому что нынешние страны вынуждены будут реагировать. Я не исключаю, что Турция может совершить акт военного вторжения на территории Северного Ирака, если только иракский Курдистан произгласит свою независимость. Сирийский фактор вам известен, что Турция уже участвует в войне в Сирии и так далее. Я не исключаю, что если только в Ираке начнется гражданская война, там все балансирует на грани, в эту войну тянется и Иран. Я не исключаю появление так называемого азербайджанского фактора, поскольку на территории Ирана в северной части проживает, по некоторым данным, от 10 до 15 миллионов этнических азербайджанцев. А через Ирак на севере, так называемое в русском Азербайджане, существует независимое государство Азербайджан. И они считают, в общем-то, себя разделенными народом и так далее. И вот кто кого будет поглощать и какие будут проекты, это еще сказать неизвестно. И это цунами может захлестнуть очень обширные регионы, и позиция ваша абсолютно правильная.
Ну, давайте тогда по порядку. Давайте, ну, чтобы, так сказать, подробно обсудить войну 80-88 годов, на ваш взгляд, стоит ли начинать с исламской революции в Иране?
А на это фрагментарно, действительно, в широком контексте, в эту глубину взять, конечно, что называется, мыслить от царя до рока, действительно, исламская революция в Иране, она, в общем-то, выбила Иран из западной коалиции, потому что шахский Иран был все же прозападным государством, и так далее. Но это, в общем-то, там была большая пауза, потому что числился фактор Советского Союза, сдерживающий фактор. Россия, Советский Союз играл через арабов, в общем-то, имея союзников арабов, в общем-то, стабилизировал, цементировал геополитическую ситуацию. Но здесь в чем проблема? Вот, на Западе появился термин «Большой Ближний Восток». Вы знаете, что вот под Большим Ближним Востоком они подразумевают территории, которые некогда входили в состав Османской и Персидских империй. Россия на Кавказе присутствует юридически с 1801 года, с момента присоединения Грузии и так далее. Всего 200 лет. Вот сейчас многие рассуждают, что такое 200 лет для истории, когда предшествовали там целые столетия. И Иран сейчас, который, в общем-то, вот, особенно вот после Второй Карабахской войны, когда, в общем-то, мирное соглашение было подписано между тремя государствами, Россией, Арменией, Азербайджаном, но при косвенном участии Турции. Иран сейчас заявляет об ее кипу, извините, моя историческая территория. Ну да, отлично, по Туркменчатскому договору 1928 года они отошли, ханство отошли к Российской империи, но сейчас они независимые. Сейчас Россия укрепляет свои позиции на постсоветском пространстве. Турки осуществляют доктрину неосманизма, укрепление позиций на территории Османской империи. Но сейчас Персия поднимает голову. В том плане у них тоже рождается имперская амбиция. Причем они идут от царя Кира, понимаете? Угу. Говорят о своей цивилизации. И мы тоже, а почему без нас? И тут очень много такой глубоких, очень серьезных геополитических противоречий, замешан на архаике истории. Это как в американском бестселлере фильме, что называется «Покойники», исторические покойники начинают оживать и тянуть живых за ноги. И вот все, чем мы сталкиваемся. И сейчас грамотный диагноз любому конфликту, который происходит на Ближнем Востоке, начиная Ирак, это Сирия, это Афганистан, Ливия, плюс Карабахский конфликт, без генезиса, без глубокого исторического анализа понять невозможно, потому что остальное это все будет поверхностное суждение.
Станислав Николаевич, а вот, так сказать, не то чтобы я там попытался умничать как-то или оспорить, да, но вот когда вы говорите, что с 20-х годов там Россия на Ближнем Востоке, а я вот сегодня буквально там посмотрел и был поражен вот этой в очередной раз бесконечной историей, в которой мы живем. Мы тут вспоминали недавно в эфире Карла I, Карла II, там Алексея Михайловича вспоминали, да, ну в связи с событиями Великобритании, Карлом III, ставшим внезапно. Так вот, да. Ровно с Алексея Михайловича начинает отчет сотрудничества России и Ирана.
Иран, это другое. Здесь, понимаете, вот мы опять-таки сталкиваемся с этим потрясающим моментом. Вот сейчас очень модно, когда после развала Советского Союза новые независимые государства, я вывожу за скобки в Украину, это наиболее яркий такой пример, а закавказские государства тоже написали свою национальную историю. Так вот, Азербайджан полностью приватизировал персидскую историю, хотя эти ханства, которые считают Азербайджан, хотели состав Персидской империи, понимаете? И здесь очень такой проявляется вот такой потрясающий феномен. Это так называемая новая историческая основа. И нужно возврат к истокам восстановления отношений между Россией и Персией. Дело в том, что привыкли многие закавказские историки изображают, что русскую экспансию, русский империализм. Но дело в том, что начинает Алексей Михайлович, кончая походы Петра I Великого в Закавказье. Кстати, осуществлялись по просьбе персидского правительства, которое вступило в альянс с русским царем для противодействия давлению со стороны Османской империи. И в последующем, кстати говоря, существует договор Шах Аббасом, который даровал российскому правительству за помощь в борьбе против османского вторжения или давления Решт, Баку и Астару на вечное правление российскому государству. Это было относилось к времен начала 17 века. И потом этот, правда, договор в силу определенных условий реализовать не удалось. Мы никогда с Ираном активно сотрудничали. Потом это все сбилось уже в ситуационном в начале 19 века, когда прошли две русско-турецкие войны, это 1804-13 год, Гулистанский мир, 1826-28, это Тукманчайский мир, когда закавказские ханцы были отторгнуты и вошли в состав Российской империи. Я, кстати говоря, вот почему я это хочу сказать, что вот во время одного из визитов вот в Тегеран у нас была встреча с заместителем министра иностранных дел Ирана, и Иран до сих пор воспринимает отторжение этих ханцев, входящих в состав Российской империи, как тяжелую травму. Они заявляют, вы вот нас отобрали с нашей короны, там несколько десятков жемчужин, которые были насияли на нашей короне. И теперь, в общем-то, все это возвращается, вот эта архаика, которую мы подзабыли, которая вроде бы должна была вызывать всего лишь познаватель интерес.
Ну да, да, да. Любопытство все... такое, да? А это да, приобретает абсолютно реальные формы какие-то.
Совершенно верно. Сейчас уже принимаются серьезные решения практического свойства, которые, с которым надо считаться, которые основываются на подзабытых всеми исторических корнях.
Да, классно. И очень-очень интересно. Классно именно в этом смысле, так сказать. Мы же не знаем, к чему приведет.
Смотрите, Афганистан. Вот, сейчас вот мы пишем Афганистан отдельно, Иран отдельно. Да? Наши следы как-то позабывают. Но территория Афганистана, сам Афганистан, некогда входил в состав Персидской империи. И понимаете, поэтому урегулировать проблему Афганистана без участия Ирана невозможно. Да. Я больше говорю о Пакистане, там, России, Китае, прочее-прочее. А иранские факты как-то исчезают в стороне. И тогда он второстепенно проходит. Меня всегда это поражает. Но дело в том, что Афганистан стал относительно недавно. Это в 17 веке стал элементом государственности. А до этого это было частью Персидской империи.
Ну хорошо, давайте все-таки к нашим, так сказать, к нашей основной теме. И я уж, простите, все равно возвращаюсь к этой исламской революции, но вот был шах, который проводил вестернизацию Ирана. Это там наткнулось на определенное сопротивление со стороны, в том числе, кстати, азербайджанцев, проживающих в Иране. И, насколько я понимаю, американцы не помогли шаху, так сказать, ну, низвергнуть, что ли, да, протестующих. Почему?
Вы знаете, это тонкая такая интрига. Дело в том, что Хоменеи, вот основатель Исламской республики, он был в эмиграции во Франции. Французы, кстати говоря, до сих пор, кстати говоря, существуют каналы связи устойчивого характера, они закрыты между Парижем и Тегераном. Кстати, Хоменеи помогали, частично помогал и Советский Союз. И Хоменеи из Франции спокойно вернулся в Тегеран, где произошла революция и возглавил правительство, потом объявил большим сатаном Соединенных Штатов Америки, а маленьким сатаном это Советский Союз. Но больше Хоменеи и исламский режим в Иране осуществлял все же антизападную политику, особенно на Ближнем Востоке, и, в общем-то, дистанцируется от Советского Союза, но враждебно никогда по отношению к России не выступал. Правда, вот накануне развала Советского Союза иранское руководство, вот сейчас становится известно, это исторически подтверждено, иранское руководство месяца за два до 91 года прислало Михаилу Сергеевичу Горбачеву письмо, в котором предсказывалось падение Советского Союза и последствия, которые это оказывает для всего мирового развития. И, кстати говоря, это прогноз сбылся, к сожалению, вот сейчас Иран. Вообще Иран считается страной, так называемых, политических экстрасенсов. Там кого не ткнешь, любого политика, кругом пророки, экстрасенсы, прорицатели. Они живут совершенно в другом измерении, они живут эпохами, как китайцы. И они вот предсказали, вот, кстати говоря, сейчас, после шанхайской встречи, когда Иран получил статус полноправного члена и так далее, они писали, что мы еще 20 лет тому назад заявляли, что русские с американцев разругаются. Наш прогноз оказался правильным, мы теперь в ШОС. Вот их категория мышления, понимаете? Мы говорим с вами об истории только.
Да, ну, у нас тема такая. Тут, да. Кстати, тоже еще любопытно. Я вот не знал про то, что Хомейни был в Париже. Ведь именно во Францию потом и уехал шах Пехлеви. Правильно я понимаю?
Нет, он уехал, да, нет, он пытался, его, в Европу его не принял, он жил в Египте, в Египте. И вся его семья оказалась в Египте, которая предоставила ему политическое подданство. Ну, в общем-то, кстати говоря, потомки шаха сейчас живут, а тоже живут где-то на Ближнем Востоке, в Арабских Эмиратах, в Египте, частично в Соединенных Штатах Америки, некоторые, где отпрыски находятся в Иране. Кстати говоря, они находятся в оппозиции, они поддерживают иранскую оппозицию, потому что после иранской революции 79-го года несколько миллионов иранцев покинули, мигрировали в Европу, и там, в общем-то, серьезная оппозиция, которая, в общем-то, поддерживает политику Соединенных Штатов и Запада в целом.
Так, ну вот, в общем, революция, которая произошла в Иране, ослабляет армию. Мы знаем, что какое-то количество офицеров и генералов были отстранены от службы, на их место приходят новые, еще совсем неопытные, там, в том числе там, и корпус стражи Исламской революции. И Ирак соседний решает воспользоваться этой ситуацией. И насколько я, так сказать, тоже тут не ручаюсь, то, что удалось почерпнуть из этих ваших интернетов, американцы вроде бы подзуживают тоже Ирак и обещают всяческую поддержку в этой войне, в этом конфликте.
Ну да, они поддержали. Саддам Хусейн, в общем-то, в общем, удивительные вещи. Вот когда началась интервью против Саддама Хусейна, в Москве все многие удивлялись, а почему это? Саддам Хусейн не был пророссийским, он был целиком прозападным, а он пошел на поводу американцев для того, чтобы развязать войну с Ираном, и он ее развязал, там около 8 лет шла эта война. Почему? Потому что иранская революция, вы знаете, как у большевиков всемирная революция, лозунг был после 17-го года. Вы помните, одно время, да, было, и так далее. Так и Иран проводил так называемую еще политическую экспансию на шиитской основе. Дело в том, что на Ближнем Востоке, ну, вы знаете, ислам разделен на шиизм и суннизм, и есть так называемые шиитские полумесяцы. И вот в Ираке проживают шииты, на Ближнем Востоке, во многих странах, в Ливане, в Арабских Эмиратах, так далее, проживает большое количество шиитов. И вот они через шиитский так называемый полумесяц, они пытались проводить так называемую, реализовать свои идеи исламской революции, построить халифат. Кстати говоря, это умур, создать всемирную, но только на шиитской основе. Так что вот когда мы столкнулись с вами с фактором ИГИЛ, это вот структура запрещенная в России и так далее, когда появился проект халифатизма, это был такой своеобразный, но он ушел уже на суннитской основе. И тогда, ну, как русское православие, христианство, это на суннитской основе, что вызвало отторжение самого Ирака, Ирана. Почему? Потому что это противоречило его проекту и так далее. Кстати говоря, вот и талибы, которые вот пришли к власти, они тоже одно время вынашивали проект создания так называемого своего халифата, но, правда, там они доминируют больше этнической базой, потому что талибан состоит больше из пуштунов. А пуштуны географически, они больше привязаны, у них этническая привязанность играет более решающую роль. Они идеи на втором месте. В то время как персы, Иран многонациональное государство. И Ирану на основе шиизма он его удается сдерживать, потому что на севере проживает многочисленная, ну, скажем так, диаспора азербайджанская, бивуджи, арабы, курды и так далее. Если только ослабить этническую, вернее, конфессиональную основу, условия глобализации, начинается рост национального самосознания. Этот процесс тоже, кстати, захватил Иран. И уже пошли элементы сепаратизма. Иранский Курдистан, кстати говоря, тоже поднялся. Хотя об этом мне мало пишут. Мы больше слышим об иракском Курдистане, который добился благодаря поддержке американцев независимости. Мы больше слышим о сирийских курдах. Мы слышим о рабочих партии Курдистана, объявлена Турцией сепаратистской и так далее, но мы мало слышим о иранском Курдистане. А это компактно проживающий этнос, который, в общем-то, добивается степ-бай-степ, шаг за шагом, добивается создания своего независимого государства.
И это тоже любопытно, но нам это нужно не забыть, мы чуть-чуть попозже об этом поговорим, потому что две главных фамилии курдов тоже разделились в этой войне. Это Лобани и Барзани, заняли разные стороны. Да. Единственное, Станислав Николаевич, поскольку мы произносим определенные слова, должны вслед за ними должны следовать тоже ремарки. Талибан — движение, находящееся под санкциями ООН за террористическую деятельность. Да. Скажите, пожалуйста, но все же вот позиция и роль и Советского Союза, и Соединенных Штатов на разгорающую, ну и вот на вот эту войну. Вот это же правда любопытно. Там мы знаем, что Саддам не, ну, прямо, так сказать, не одобрил вход вот советских войск в Афганистан, с одной стороны. С другой стороны, вы уже тоже об этом сказали, Хомейни называет красным шайтаном там, или малым сатаной Советский Союз, а США большим шайтаном, да? Но так или иначе, и Соединенные Штаты, и Советский Союз участвуют в этом конфликте.
Да, совершенно верно. Я сразу скажу, но все дело в том, что острие исламской революции, все же главное острие, копье, было направлено против присутствия Запада, ослабления влияния в регионе. В той ситуации это устраивал Советский Союз. И мы косвенно поддерживали Иран в борьбе, в его войне против Ирака. Потому что Саддам Хусейн занимал чисто прозападную позицию. И это факт. Наш здесь элемент. Это была не открытая поддержка, но поддержка была, включая, кстати говоря, и военно-техническую составляющую. И в этом смысле, кстати говоря, и это тоже сближало два режима, которые идеологически противоположные, вроде бы антиподы, но и вроде бы Иран, шиитский Иран не отказывался от ЯРВК, малый шайтан, но тем не менее все же военно-техническое сотрудничество, да и другое сотрудничество сохранялось и продолжалось между Москвой и Тегераном и в тот момент, и продолжалось вплоть до развала Советского Союза.
А когда вбиваешь в электронной энциклопедии самой знаменитой вот Ирано-Иракскую войну, здесь есть такой раздел «Противники». Ну вот с одной стороны Ирак-Иран, ОМИН, ДПК, ДРФУА, ПСК, ну в общем, неважно, да. Китай при поддержке. Китай поддерживал и Ирак, и Иран, по крайней мере, так нам говорит вот эта самая электронная энциклопедия. Роль Китая. Тогда же еще Китай не такая мощная держава.
Китай косвенно, тогда присутствие Китая малозаметно. Там действительно, может быть, какие-то акции поддержки осуществлялись, оно незаметно. Кстати говоря, даже Китай сейчас, вот в условиях бурной трансформации, геополитической трансформации, когда все говорят о Китае, китайское присутствие в регионе, о котором мы с вами сейчас рассматриваем, пытаемся разобраться в ситуации, вы знаете, военная составляющая и активная такая геополитическая составляющая не просматривается, но очень сильно экономическая. Она не очень декларируется, но экономическая. Китайцы, значит, скупают акции, скупает порты, коммуникации, налаживает торгово-экономические связи, осуществляет баснословные капиталовложения в те или иные отрасли экономики, начиная от Ирана, кончая арабских стран. Они даже модернизируют порт Хайфа в Израиле. О чем после этого говорить?
И вот, кстати, тоже любопытно, но это для нас, обывателей, кто там не сильно погружен в эти ближневосточные дела, в той же электронной энциклопедии на стороне Ирака, Китай, СССР, США, Великобритания, ну, там и Европа, там Италия, Франция, Германия. А на стороне Ирана Израиль.
Вы знаете, ну, в тот момент, сейчас скажу, антиизраильская позиция Ирана, она вызревала не сразу, она вызревала постепенно, когда Иран ведь не сразу вступил на так называемую внешнеполитическую экспансию, укрепление через шиизм. Это они связаны, когда они резко стали выступать по защиту палестинского вопроса, а тогда же, вот, когда мы с вами говорим ближневосточный конфликт, до определенного момента под ближневосточным конфликтом имелось в виду, прежде всего, палестинская проблема. И так далее. Иран поддержал резко Палестину и осуждал Израиль. Конфронтация, конечно, в счете привела к тому, что в настоящий момент Иран отказывается признавать право Израиля на существование, государственное существование. Но опять-таки, повторяю, что декларация декларациями, но есть объективные условия ситуационного момента, когда, кстати говоря, вот не случайно Россия предпринимала усилия даже буквально недавно помирить Иран с Израилем. И предпосылки такие есть, но Иран выставляет свои условия, которые не устраивают Израиль. Это реализация своей ядерной программы. Израиль опасается, что это прикрытие для создания атомной бомбы. А если только атомной бомбы, Иран не отказывается от своих претензий на уничтожение Израиля. Ну, здесь такая, знаете, вот логическая взаимосвязь. Ну, очень много и казуистики, и много неясностей. Так далее. Фактом является следующее, что мы с вами сталкиваемся с феноменом рождения нового центра. Если только иранское ядерное соглашение будет подписано, а предпосылки для этого есть, Иран богатейшее государство на Ближнем Востоке, и если они пойдут санкции...
Давайте на новости прервемся, после чего продолжим. Политолог Станислав Тарасов с нами на прямой связи. Говорим мы об Иран-Иракской войне 80-х годов.